Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас прекрасная Анастасия Удальцова, депутат фракции КПРФ в Госдуме. Анастасия, приветствую.
Здравствуйте.
И впервые у нас в студии Батал Геннадьевич Бигуа, кандидат юридических наук, эксперт в сфере международного права. Батал Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о том, что происходит сейчас в Абхазии. Тема горячая, и очень много мифов порождается в России. Мы же не первый раз ее обсуждаем, но сегодня надеемся раскрыть тему наиболее полно. Итак, почему в Абхазии произошел государственный переворот, как его называют, кто за этим стоит, каково отношение абхазского народа к России и, допустим, российского государства к Абхазии, вот, и каковы ваши прогнозы на будущий уже год, потому что у нас сейчас уже предновогодняя неделя. А может быть, этот эфир выйдет вообще после Нового года. Так что на всякий случай всех с наступающим. Анастасия Олеговна.
Что происходит сейчас в Абхазии? Ну, наверное, надо начинать с того, с чего все началось. А началось все с того, что абхазская оппозиция вывела на улицы людей, в большом количестве, надо сказать, для Абхазии, потому что я уже два года наблюдаю политическую обстановку в этой стране. Я, ну, как член межпарламентской комиссии между нашими странами, часто там бываю в том числе. И могу сказать, что предыдущие протесты, конечно, рядом не стояли с тем, что случилось в ноябре. Поводом стало соглашение между Россией и Абхазией, инвестиционное соглашение, по которому наши инвесторы получали определенные преференции в Абхазии. Но поскольку людям не объяснили суть этого инвестиционного соглашения, не было никакого обсуждения, ну все, в принципе, по нашим лекалам. Как депутат от Москвы могу сказать, мы-то недалеко ушли. Постоянно ко мне обращаются москвичи, которые жалуются в первую очередь даже не на то, что там что-то благоустраивают, что-то меняют там в столице, да, а жалуются в первую очередь на то, что с ними никто не общается, на то, что их мнение не учитывается. Да. И, на мой взгляд, то, что произошло, можно ответственность возложить на обе стороны, потому что не Российская Федерация не стремилась к тому, чтобы донести свои позиции по этому соглашению до народа. А народ, извините, у нас источник власти. А в Абхазии еще больше источник власти.
Только в Москве продолжающиеся антиковидные ограничения охраняют общественный покой. Да?
Если это можно назвать покой, как по мне, так это застой и стагнация. Вот. И в то же время и абхазская власть не сочла нужным донести до своего народа, чего они хотят добиться этим соглашением и какие преимущества для абхазского народа они несут.
Я соглашусь с Анастасией Олеговной, что главной причиной политического кризиса, а потом уже и впоследствии экономического кризиса, как раз-таки стало недоверие народа к руководству республики, и, конечно, коррупция, которая последние 4 года разрослась до огромных размеров. Когда на просторах интернета, в телеграм-каналах стали появляться ролики, которым руководство страны бизнесмены дарят автомобили стоимостью более 40 миллионов рублей, когда у большинства чиновников растут дворцы во дворе, когда на глазах огромное количество разрослось аппарата и администрации президента, и аппарата правительства. Все это вызвало такую волну недоверия у населения. Плюс, повторюсь, соглашусь с Анастасией Олеговной в том, что то же самое инвестиционное соглашение, проект инвестиционного соглашения, который обсуждался между Абхазией и Россией, в свое время не был, скажем, правильно обсужден на территории Абхазии. Такие площадки, как Общественная палата, просьбы оппозиции, общественных организаций обсудить этот документ, выработать определенный алгоритм его принятия. Депутаты парламента, кстати, Народного собрания Республики Абхазия вносили более 20 поправок. Ни одной поправки не было принято. Вот это все вкупе, но главной причиной все-таки стало это недоверие граждан Абхазии руководству Абхазии. Это главная причина того, что произошло в ноябре месяце.
Наверное, недоверие копилось долго, а вот это инвестиционное соглашение просто послужило как бы таким двигателем процесса.
Ну, Федор, можно я вот по-простому объясню, да, суть? До инвестиционного соглашения был закон об апартаментах, который тоже не был принят, хотя с российской стороной он обсуждался очень давно. Но если давайте посмотрим глазами обычных людей, абхазских. Посмотрим на вот эти законопроекты, это инвестиционное соглашение. То есть чего люди в первую очередь боятся? Я вот скажу честно, отдыхала и в Сочи, и часто бываю в Абхазии. В том числе, помимо там работы, я езжу туда и отдыхать. Но куда еще ездить? На Мальдивы Володин сказал, не стоит, я там никогда и не была. А Абхазия – это страна, в которую влюбляешься с первого взгляда. И приезжая в Сочи, ты попадаешь в Бомбей некий, да, там, ну вот сделали Сириус, там, конечно, лучше намного, там хотя бы можно по длинной набережной прогуляться, посмотреть на море, увидеть закаты, но выходя за пределы Сириуса, ты попадаешь в какой-то, не побоюсь этого слова, ад, дом на домике, да, там есть хорошие номера, да, но по набережной ты уже не пройдешь. Вот в дальней части Сочи, я приезжала с детьми, мы хотели пройтись по набережной. Вот заходишь на какой-то пляжик, 200 метров – забор, 200 метров – забор, на следующий забор нет набережных вообще. И чего испугались, собственно говоря, абхазы? Они испугались, что с российской стороны зайдут олигархи, а, собственно говоря, я так полагаю, что эти опасения не беспочвенны, и сделают примерно то же самое. Застроят не только всю береговую линию, а я уже приезжала вот недавно и видела, что там некоторые места уже, да, вот в Сухуми, по-моему, на Сухумской набережной, там уже начинаются вот такие строительства, там, не знаю, кто там строит, точно не вникала. Они переживают, что залезут в горы эти олигархи, настроят там, ну, сделают поляну. Но ведь суть Абхазии как раз в том, что поляна у нас уже есть, понимаете? Сочи, вот это гетто, у нас тоже уже есть, с переполненными пляжами, с грязным морем, с этими всеми ротавирусами. Да, в Абхазии тоже есть ротавирус, но он больше не из воды попадает, он больше, наверное, да, все-таки из питания. Санэпидемстанция там немножечко недорабатывает. Вот. И, честно сказать, я тоже очень не хочу, чтобы застроили горы, чтобы наделали там, я не знаю, короче, чтобы нарушили аутентичную природу страны. Вот этого не хотят абхазы, этого не хочу я. Но есть опасения, что этого хотят те, у которых много миллиардов в России, которые хотят в эту Абхазию залезть со своими миллиардами. То есть это надо было просто обсудить, объяснить людям, где какие границы, да, там люди должны были высказать свое мнение, что да, на вот это мы согласны, вот, ну давайте вот так, там, да, и какой-то компромисс был бы найден. Но этого не было сделано.
Плюс народ очень болезненно относится к любым инициативам, которые так или иначе могут нарушить, скажем так, вековую такую традицию абхазскую сохранения своей родины. Кстати, в истории Абхазии было очень много трагических событий. И все, что касается родины, сохранения ее как суверенитета и как независимости, очень болезненно воспринимается. Сейчас без привязки к инвестиционному соглашению, но то если взять с 1937 года, а если вообще глубоко посмотреть в историю, начиная там с 1877-78 годах, в Абхазии было такое махаджирство, которое, вследствие которого более 150 тысяч абхазов были выселены в Турцию после Кавказской войны. А, кроме того, у нас с 37 по 50 год, скажем так, по поручению Берия проводилась грузинизация, потом Абхаз-переселенстрой, когда на переселенные, на места тех, где проживали переселенные в Турцию люди, загоняли население с Грузии, там были и грузины, и мингрелы, и армяне, и греки, и грузинизация довела до того, что вот у меня отец в школе учил, заставляли учить грузинскому языку. Старались вообще, чтобы исчезли абхазские фамилии, они изменялись на грузинский лад. И вот это вот все, что происходило с Абхазией, особенно совсем недавние события 20 века, это Отечественная война грузино-абхазская 92-93 года, когда Абхазия потеряла огромное количество лучших сыновей Абхазии, очень болезненно воспринимается, сейчас возвращаясь, в чем причина, очень болезненно воспринимается любая инициатива, которая не обсуждается с народом, подписывается, а потом в поисках причин мы начинаем, ну как совсем недавно, уже экс-президент Абхазии говорил, мне не с кем разговаривать в Абхазии, совет старейшин для него не показатель, общественная палата для него не показатель, представители оппозиции для него не голос, представители общественных организаций тоже. Ну вот это все вкупе привело к тому, что недоверие народа росло, росло, вы правильно сказали, с годами росло. Оно росло, только выразилось в ноябре месяце, но росло оно намного до, уже 3-4 года это все длится. Поэтому, к сожалению, вот такие вопросы нужно обсуждать, а этого не было сделано. Вот и результат.
Можно сказать, что исполнительная абхазская власть того периода очень плотно интегрировалась с российской властью, переняла те же привычки ничего не обсуждать, коррупция, ну коррупция нас никого не удивишь, отношения власти и оппозиции похожие, да?
Минуточку, смотри, Федор, в России страна большая, народ более многочисленный, ее не так видно, а Абхазия это как маленькая семья, и там все видят.
Население вот они... 250 тысяч.
Они, и оппозиция, когда добралась до администрации президента и начала поднимать документы, да, вот я специально нашла этот пост из абхазских каналов, Телеграм, вот я практически все читаю, инвестиции, мы же не только, Российская Федерация не только дает инвестиции, которые бюджетные, там, да, энергетические, она еще и дает на развитие бизнеса инвестиции. В прошлом году это было порядка 11 миллиардов, и хотели еще сделать допы до конца этого года.
Льготное кредитование для бизнеса.
А теперь смотрим, вот по информации из АП, 1,2 миллиарда рублей на строительство апартаментов депутату, одному, второму, министру юстиции. 600 миллионов на строительство пивзавода в Гудауте, 500 миллионов в Новом Афоне премьер-министру Анквабу, министру экономики Озган и депутату Аслану Лакоба. 1,1 миллиард рублей на строительство апартаментов в Сухуми по проспекту Мира, Бадри-Гумби. То есть, ну, дальше я не буду все зачитывать, там еще 1,2 миллиарда главе администрации Галского района, там 500 миллионов депутату Алисе Гулария, то есть, ну,
кроме пивзавода народу не на что рассчитывать.
У нас коррупцию скрывать проще. Это только когда уже ФСБ там, да, вот у нас в последнее время пошли посадки и в министерствах, и вот когда ФСБ до этого докопается, тогда мы узнаем, о, кто сколько украл. А там это все на виду, понимаешь?
Да. Там очень сложно скрыть это. И тяжело это сделать. Тем более, что из 250 тысяч населения абхазы чуть больше 100 тысяч. Чуть больше 100 тысяч. Второе по численности это армянское население, потом русскоязычное население, вернее русские, которые составляют около 20%, 15, около 15-20% населения. Вы знаете, я соглашусь с тем, что инвестиционное соглашение в рамках вот льготного кредитования, я знаю людей, которые делились со мной, когда они приходили в профильное министерство и просили дать им возможность поучаствовать в конкурсе на льготное кредитование, которое было в рамках инвестиционного соглашения. Им выдавали огромный список там, из 23 пунктов, если я не ошибаюсь. И у них уходило огромное количество времени, там 2-3 месяца, чтобы собрать, перевести землю из частного в коммерческое, это и расходы, это и постоянные препоны и в администрации городов, районов. И когда он приносит огромную пачку документов и говорит, и выдыхая, говорит, я собрал, и ему говорит, а вы опоздали, деньги уже освоены.
Уже освоены,
и таких
понятно.
Таких примеров сотни. И эти примеры, которые непосредственно я знаю людей, с которыми дружу, которые имеют маломальский бизнес, хотели развить. Кстати, если помните, Анастасия Олеговна, один из людей, который был, скажем так, в теме этого инвестиционного соглашения по льготному кредитованию, он жаловался на то, что претенденты на льготное кредитование в основном гостиницы и апартаменты. Никто не хотел брать деньги на производство, на агропромышленный комплекс. Никому это не интересно. Только туристическая сфера и больше ничего. И Анастасия Олеговна озвучила там список, которые людей, которые освоили или получили одобрение этих проектов. Таких примеров очень много, к сожалению. Очень много.
И на самом деле деньги, я так понимаю, вот эти деньги, про которые тут речь шла, они не дошли пока. Но проблема-то не в этом. Мне лично вот все равно, дошли им там эти миллиард там с копейками или не дошли, 600 миллионов. Но проблема в другом. Проблема в том, что страдают простые люди. Я читаю в разных соцсетях, подписана на разные группы. И вот безумно больно читать, как там болеют дети, потому что круглые сутки нет света, понимаете? Вот женщины, молодые матери, пожилые люди, особенно дети. Вот почему они должны страдать? Только потому, что бывшему, к счастью, президенту Абхазии захотелось купить квартиру в центре Москвы за 100 миллионов там и в Сочи апартаментов накупить.
К сожалению, в таких случаях именно дети, женщины, старики страдают в первую очередь. Вообще красивая сама история. Олигархи проинвестировали ноябрьскую революцию, получается так. Очень распространенный миф, который сразу же был запущен, что все эти протесты направляются, финансируются и вдохновляются какими-то западными центрами. Давайте об этом поподробнее. И расскажите, что из себя представляет абхазская оппозиция, что это за силы?
Я уже говорила, по-моему, даже в этой студии на эту тему, никаких иноагентов я в Абхазии не наблюдала. Я не видела там никаких прям вливаний. Да, там есть оппозиционеры с разными взглядами. Кто-то смотрит в сторону Турции, не помню, как его зовут, Батал Геннадьевич подскажет. Но такого, вот как у нас в России, да, когда там Навальный, он у нас признан экстремистом.
Экстремист, террорист, да.
Разные там Певчих, Волков и вся вот эта шушера.
Экстремисты, террористы.
То там было очевидно, невооруженным взглядом видно. Более того, люди сидели на финансировании прозападном, никакой толковой программы для страны я не видела. Что касается Абхазии, на мой взгляд, я не вижу, чтобы там была такая же ситуация. Нет, кому это может быть интересно? Даже вот если бы было желание финансировать. Но, опять-таки, вопрос, а что они могут предложить? Вот этот вопрос сейчас самый насущный, самый главный. Сейчас там планируется 4 кандидата, пока 4, может, еще там появится. Но вот на мой взгляд, среди них нет тех, которые могли бы прямо сейчас сказать ясно и четко, какие они готовы провести реформы для того, чтобы ситуация поменялась. А если выборы пройдут без осознания того, в чем была ошибка, извините, в Абхазии это 3-го президента вынесли. Угу. 3-го, понимаете?
Уже
будет
традиция.
Значит, 4-е, ничего не поменяется.
Мы никак не можем этот порочный круг, когда 3-й президент весь срок не отрабатывает. Кто-то ушел спустя 2 года, кто-то ушел спустя 4 года, кто-то сумел переизбраться, и ровно через полгода его попросили из комплекса правительственных зданий. Что касается неправительственных организаций, вот эти гонения, которые последний год в отношении общественных организаций, которые выступали как патриоты, которые выступали за сохранение суверенитета и независимости, просили не торопиться с принятием закона об апартаментах, просили не торопиться с подписанием инвестиционного соглашения, просили вынести это все на обсуждение. Год тому назад в отношении них начались гонения. Неправительственная организация, которая проплачиваете Западом, Турцией, какими-то там западными спецслужбами и так далее, и так далее. Где доказательства? Не было представлено ни одного доказательства, я как юрист спрашиваю. Вот вы предъявляете и говорите в телеграм-каналах, на абхазском телевидении о том, что огромное количество неправительственных организаций, которые иноагенты, прозападные, проплаченные. Где? где хоть один факт доказательств того, что та или иная общественная организация неправительственная имела или проплачивалась, или продвигала такую идею. Я ни одну не видел. И общественности не показали в Абхазии этого. А говорили, ну вы что, ну поговорить мы все любим, но фактов никаких не было. Не было абсолютно.
Ну, то есть идет просто внутренняя борьба за власть, и вопрос только, как эта власть будет использоваться теми, кто победит.
Теперь, что касается оппозиции, насколько сегодняшние представители оппозиции могут, один из них может избраться президентом, один из лидеров. Я вам скажу, что сегодня единственный кандидат, который был зарегистрирован на прошлой неделе, это Бадра Гумба, это исполняющий обязанности президента Республики Абхазии. До этого он был вице-президентом Абхазии, это сейчас пока единственный кандидат. Я думаю, что на этой неделе появится, скорее всего, Адгур Ардзинба, возглавляющая народное движение, абхазское народное движение. Я думаю, что там появится еще 3-4 кандидата. В целом, я думаю, где-то 5-6 кандидатов будет. Вы знаете, когда меня спрашивают, как вы думаете, ну, кто из нынешних кандидатов в президенты может выиграть? Я всегда отвечаю так. Пусть выиграет тот, кого выберет народ. Вот кому народ доверяет, программа которого будет полностью соответствовать тем переживаниям и чаяниям народа, вот пусть он будет и президентом. А с Россией в любом случае, кто бы ни пришел, с нашим стратегическим партнером, с нашим большим другом и соседом, единственным стратегическим партнером, который у нас сегодня есть в Абхазии, в любом случае, при любом человеке будут договариваться, будут обсуждать, будут приходить к общему результату. Без этого никуда. Это неизбежно.
А какие можно назвать идеологические течения в оппозиции? Вот там, условно говоря, левые, правые, коммунисты, консерваторы. Есть такие? Или какое-то совершенно иное распределение?
Скорее всего, сейчас такая больше тенденция такой молодежного крыла. Ну, в частности, Адгур Ардзинба, как раз представитель этого поколения, и вот 80-го года, его поддерживает молодежь, его поддерживает и более взрослое население, и взгляды такие. Все 31 год после войны грузино-абхазской у нас во главе республики стояли уважаемые люди, которые имели большой опыт работы в Советском Союзе, в ЦК КПСС, в комсомоле и так далее. Но эти люди уже сегодня, им многим за 70 лет. И сейчас тренд такой молодежи, что нужно менять поколение политиков, нужно посмотреть. Кстати, очень много среди той же оппозиции молодых ребят, которые закончили российские вузы успешно, имели хороший опыт работы в государственных структурах и в муниципальных органах власти. То есть это люди с опытом работы. Тренд главный – поменять поколение, которое давно уже должно было участвовать в жизни населения, в жизни государства, и это время настало. Я считаю, что как раз вот сейчас поколение 40-60 лет – это вот то самое поколение, которое сегодня может и должна вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса и развиваться дальше.
Мне нравится эта поколенческая идея.
Но самое главное, чтобы выходить из экономического кризиса не за счет только Российской Федерации. Вот, потому что пока картина так складывается, что дайте нам денег, а мы их тут распределим, как нам нравится, да, там народ пусть там живет как хочет, и это путь в никуда. То есть, если за 30 лет не сделать работу над ошибками и не задуматься о том, как можно экономически свою страну поднять за свой счет, то есть свои бюджеты, там, да, свои производства, больше трудиться, там, я не знаю. Ну, можно придумать на самом деле, потому что пока ситуация сложилась такая, что больше 115 миллиардов вложено в Абхазию российского бюджета. И это только то, что про социальную сферу. И энергопоток, да, сюда же входит?
Да, сюда входит.
А в ответ, вот я смотрела, там один деятель абхазский говорил, что вот надо жить на собственные средства, а Россия, спасибо, нам помогла. Ну, у России тоже был, видимо, свой интерес, когда она вкладывала эти средства. И такой подход немножечко мне лично не заходит. То есть все-таки какие-то компромиссы находить, как-то, я не говорю прям плотно интегрироваться, да, но быть ближе с Россией необходимо. Что не исключает того, что нужно о своей стране заботиться самим, потому что если не мы, то кто?
Хотя идея все как бы раздать российским олигархам – это тоже форма интеграции, но она не пришлась по душе народу.
Ой, Федор, кстати, я немножечко здесь расскажу. Некоторые левые, которые, на мой взгляд, немножко в троцкизм ударяются, да, после одного моего комментария на «Свободной прессе», по-моему, стали мне предъявлять, что вот я, видите ли, там за российских олигархов выступаю. Ну, я хочу им всем отсюда ответить, вот всем этим левым, которые слишком уж левенькие, что в Абхазии тоже есть свои олигархи, им тоже плевать на простой народ. Так что давайте не будем здесь вот этой ерундой заниматься, вот это вот рассказывать там и кидаться ненужными веществами в мой адрес. Мы здесь все, в общем-то, все, кто думает о народе, о своей стране, они все против олигархов и против того, чтобы земли скупались, чтобы жирели 10%, там я не знаю, сколько эти проценты в Абхазии составляют, а остальные, чтобы голодали там и ни больниц, ни образования. Поэтому менять нужно целиком ситуацию, а не говорить о том, что вот я там за российских олигархов, а бедная Абхазия там, да, Абхазия бедная, потому что сколько они без света просидели в итоге?
Почти недели? Месяц. Почти месяц просидели без света.
Очень хорошо сейчас его вернули.
В дневное время включали два раза по полтора часа. И в ночное на... То есть из 24 часов 12 часов население сидело без света.
Это авария какая-то была? Что-то?
Нет, Россия остановила социальный переток. А денег нету в Абхазии платить, да, по коммерческим ценам.
По коммерческим ценам это 4 рубля за киловатт-час. А Ингургэс в осенне-зимний период, к сожалению, малый приток воды. И, соответственно, 40%, которые вырабатывает Ингургэс и должен передавать Абхазии, его недостаточно по одной простой причине. Майнинговые фермы, которые последние 4 года разрослись в Абхазии, кому-то показало, что можно сделать из Абхазии майнинговый рай. Кто-то посчитал, что это может быть столица, где может развиваться. И причем в разное время, что при прошлой власти, что при позапрошлой, несколько раз разрешали майнинговые фермы, потом запрещали. За последний год, прошлый год, за 2023, майнингового оборудования ввезено в Абхазию на более чем полмиллиона долларов. И по информации Черноморэнерго, на сегодняшний день в Абхазии работает 13 тысяч майнинговых аппаратов. Это огромное количество потребления. Это почти, если в среднем в год Абхазия потребляет от 2,5 до 3 миллиардов киловатт-часов, то около 30-40% приходится на майнинговые фермы. Это несмотря на то, что энергосистема в очень плохом состоянии. Это же все досталось от Советского Союза. Никто не приводил его в порядок. Небольшие суммы какие-то в районе миллиарда вкладывались в энергосистему, но дальше никто не двигался. Ну и плюс население не платит за электроэнергию. У нас очень плохая собираемость в Абхазии за электроэнергию. Это отсюда и возникают все, в том числе и проблемы. Но одна из первопричин энергокризиса – это майнинговые фермы, с которыми нужно бороться. И за последний месяц около 450 аппаратов было изъято Министерством внутренних дел. А где все остальные 12 тысяч? Но неужели в маленькой Абхазии с населением 250 тысяч человек нельзя найти огромные майнинговые фермы? Это не размеры этой комнаты, это огромные фермы, в котором, извините, там на гектаре земли размещают огромные контейнеры, в котором работают и шумят, и потребляется энергия. Где?
А может быть, за этим будущее? Стоит усилить энергосистему, да, легализовать?
Должно быть легализовано. А держатели майнинговых ферм должны платить соответствующие суммы за электроэнергию. Но для того, чтобы тянуть такую нагрузку электроэнергии, электросети не выдерживают, потому что они изношены.
Так нужно их обновить.
Нужно вкладываться в энергосистему, нужно ее развивать. Кстати, у нас альтернативные источники энергии почему-то не развиты. Когда у нас 365 дней в году на солнечный свет, у нас огромная возможность зарабатывать и накапливать энергию с помощью альтернативных источников. Мы это не развиваем. Не знаю почему. Огромное количество денег, более 115 миллиардов было вложено с 2008 года из российского бюджета. Там около 40 миллиардов – это инвестиционные деньги, которые как раз-таки на развитие социальной инфраструктуры, энергосистемы. Вы знаете, задаешься вопросом, где деньги, Зин? Ну, куда делись деньги? Где они находятся? Огромное количество денег было вложено. Почему нельзя было из этих средств выделить процентов 20 на развитие и сохранение энергосистемы? Этого не делалось, к сожалению.
Потому что деньги распределяются особым образом, да, мы понимаем, как, и это вызывает возмущение народа. А вот, Анастасия Олеговна, какой бы ты хотела видеть Абхазию, которая будет полезна и себе, и России? Вот, допустим, майнинг, ну, тема сомнительная, да, хотя можно было легализовать.
Слушайте, плюс, ну, вот в Беларуси она уже легализована,
Беларусь
эта тема.
Это... Да, ну там особая тема. Вот Батал Геннадьевич упомянул в самом начале разговора, что люди борются за сохранение традиционного уклада, стиля, самобытности. То есть это не должно быть что-то такое мега шикарное, допустим, мега шикарные отели для богатых. Нет. Это должно быть все органично, и это можно сделать. Это будет пользоваться спросом у россиян.
Ну конечно, а зачем мы туда едем?
Плюс, допустим, можно организовать там центры игорного бизнеса, допустим, для богатых. А почему нет?
На побережье. Пусть едут в поля, ну, пожалуйста, не надо там игорного бизнеса.
Огромные возможности развития агропромышленного комплекса. Огромные аграрные промышленные комплексы. Я совсем недавно, буквально две секунды, совсем недавно прочитал отчеты, которые были еще в советское время, геологоразведка полезных ископаемых. У нас огромное количество полезных ископаемых. Это просто, это доломит, барит, ртуть, каменный уголь, медь, свинец, цинк, кобальт, олово. Я дальше, если сейчас начну читать, это займет пару минут. У нас огромное количество, мы не вкладываем в эту промышленность, у нас есть возможность, причем они в общедоступных горных местностях. У нас аграрный сектор практически не работает. У нас урожай можно снимать 2-3 раза в год. Это те же самые экологически чистые продукты, это те же самые цитрусовые. У нас мандарины, такой бренд, абхазские мандарины, да, у нас огромные плантации, которые нужно просто обрабатывать, которые нужно лечить необходимым образом, вкладывать в сельское хозяйство. И, конечно же, без России, без рынка реализации мы не обойдемся. В любом случае, торгово-экономические отношения, они есть и должны быть. Но мы аграрным комплексом не занимаемся, промышленностью не занимаемся. Мы уперлись то в майнинговые фермы, то только в туристический комплекс. Ну, туристическо-рекреационный комплекс, понятен, что он очень важен. 240 километров Черноморского побережья, шикарные бухты, Сухумская бухта, мыс Пицунда, то есть, ну, у нас достаточно таких возможностей природных, но не нужно, нужно развивать и другие сферы тоже, агропромышленный комплекс, туристско-рекреационный, это в любом случае, у нас большие возможности. Кстати, вот сейчас этот же тренд, вот поколение, о котором я сказал, молодого, как раз-таки для того, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги, а не вечно протягивать руку помощи своему большому другу и соседу и кричать о том, что дайте нам денег, и мы тут все сделаем. За собственные средства нужно существовать и развиваться.
Поколение свободы, да? Можно назвать.
Да, да, можно так назвать. Можно и так.
Получается, Абхазия имеет потенциал быть богатой страной, развивающейся, динамичной, богатой, самобытной. Кстати, реально базирующийся на традиционных ценностях. Это же сегодня модно.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Мы в России же сохраняем наши малые народы. Да? Почему абхазы не имеют права отстаивать свою самоидентичность?
Кстати, в России коренные малочисленные народы Севера Сибири и Дальнего Востока, которых всего лишь 400 тысяч в общем, да, там их около представителей 41 этноса. Я столько лет проработал в Комитете по делам национальности. Я же знаю, как мы сохраняем и стараемся, Россия как старается и сохраняется традиционный быт, культуру, язык, как они стараются субсидировать их, кто-то занимается там охотхозяйством, кто-то рыбным хозяйством и так далее. То есть мы стимулируем и даем возможность, как нигде в мире Россия дает возможность коренным малочисленным народам Севера Сибири и Дальнего Востока развиваться и сохраниться. Вот то же самое.
Ну ведь интересно приехать и переночевать в чуме, правда?
Конечно. Кстати, наверное. Кстати, очень модное направление такое востребованное стало – экотуризм. Угу. Очень многие сейчас приезжают в деревня абхазские и живут в абхазских семьях, где они вместе там доят коров, вместе там выходят, если это летний период, там тохают кукурузу и так далее. То есть экотуризм в деревнях сейчас такое очень развитое направление. И ничем не меньше пользуется спросом, чем те же самые пятизвездочные отели, которые там появились в последние годы в Абхазии. Тоже очень интересное направление.
Ну, мне, например, скучно ехать в какие-то там пятизвездочные отели за границей, когда рядом есть Абхазия, где можно просто уединиться в горах, вообще без каких-либо удобств, мыться, купаться в речке, там, я не знаю, ходить по лесу, да, там ни
как
света у тебя,
прямо.
Ни водопровода. Да. И вот это самое большое удовольствие для меня, например. А таких, как я, людей много. И если Абхазию преобразить в сторону цивилизованной, цивилизации, не цивилизованной, цивилизации, там, где она не нужна, то какой будет интерес туда ездить?
Безусловно. Ну и как ты думаешь, со стороны российского государства какие последуют действия? Сейчас вот там решат вопрос с властью, там что-то еще.
Ну как вот вкус? Сейчас свет вернули абхазским
Назвали
гражданам.
Назвали его гуманитарный переток.
Да. Красиво. На два месяца. Выборы президента запланированы предварительно на 15 февраля. После выборов, видимо, Россия будет уже договариваться с избранным президентом. Вот. Но, на мой взгляд, нужно как-то ближе быть к народу, потому что без России, конечно, Абхазии практически невозможно, но и Россия должна, российское правительство должно позаботиться о том, чтобы абхазский народ чувствовал, что его ценят таким, какой он есть, и чувствовал, что это помощь братская, а не попытка прогнуть под себя.
Ну, население Абхазии около почти 90% граждан России. Которые начали получать гражданство, начиная с 2004 года. А с 2008 года он уже массовый характер несет. В Абхазии более 50 русских школ. У нас русский язык – второй государственный язык. Я думаю, что мало кто из бывших советских республик могут похвастаться таким огромным количеством школ. И у нас даже в абхазских школах с 5 класса учеба ведется на русском языке. У нас в совершенстве, вот Анастасия Олеговна не даст соврать, у нас все абхазы в совершенстве говорят на русском языке. И я думаю, что одним из показателей не просто стратегического партнерства и братских отношений между Абхазией и Россией, тот же самый государственный русский язык, у нас вообще все дело производства ведется на русском языке. К сожалению, зачастую чиновники абхазские иногда забывают, ну, хотя бы и на абхазском языке поговорить. И часто, кстати, интеллигенция говорит о том, что, слушайте, ну, есть у нас глава там страны, есть министра, ну, поговорите вы на абхазском языке, ну, покажите вы народу, что вы говорите на нем. Но у нас, вот у нас русский язык любят.
Они все русские патриоты.
Русский язык любят, они говорят на русском языке. Конечно же, после выборов, конечно, это даже, как говорят, к гадалке не ходи. В любом случае, с любым законно избранным президентом Абхазии Россия будет разговаривать, будет договариваться. Все те договоренности, которые ранее были, они сохраняются. Другой вопрос, если будет возникать вопрос дальше обсуждать тот же самый инвестиционный договор, те же самые апартаменты, нужно будет разговаривать с народом, нужно будет обсуждать это. Я думаю, что за круглым столом всегда будет возможность договориться. Я абсолютно в этом уверен. А как стратегический партнер, который обеспечивает безопасность на границах с Грузией, это абсолютно не обсуждается. Те же самые военные базы, те самые военные городки, которые сегодня существуют, есть договоренность о том, что в Ачимчире откроют для военно-морского флота порт. Отлично. Еще дополнительная возможность обезопасить Абхазию от врагов, которые, кстати, западных, которые по всему Черноморскому побережью постоянно наблюдают за тем, как размещены и объекты российские на территории Абхазии. Россия обеспечивает безопасность, и Абхазия за это благодарна.
А с Грузией в связи с последними событиями какие отношения сейчас у Абхазии официальные?
Сейчас у нас, кстати, последний месяц с этим энергокризисом мэр Тбилиси Каха Каладзе обратился неофициально через телеграм-каналы с предложением помочь. Сказал, сейчас дословно не помню, но сказал так, что мы готовы помочь братьям абхазам, чтобы они не остались на Новый год без света. Ну, спасибо за такое предложение, но у нас с Грузией до сих пор не подписан мирный договор. Прошло уже больше 30 лет. Мы не раз на женевских переговорах встречаемся, представители Министерства иностранных дел Абхазии регулярно с ними встречаются, обсуждают и предлагают подписать мирный договор о невозобновлении войны. Но, к сожалению, по сей день Грузия пока еще не готова. Понятно, что сегодня в Грузии появляются более пророссийские представители власти, которые видят в сотрудничестве с Россией дальнейшее развитие. Ну, я думаю, что соседом вечно быть врагами не получится. Нужно начинать с мирного договора, а дальше, я думаю, что и торгово-экономические подтянутся отношения. Это невозможно вечно держать границы закрытыми, хотя с Грузией у нас границы не закрыты. У нас перемещаются люди и с территории Абхазии в Грузию, и с Грузии в Абхазию. Кстати, ряд абхазов ездят лечиться в Грузию, им там обеспечивают бесплатное лечение. Есть программа по поддержке абхазского населения, которые выделяются немалые деньги правительством Грузии. Они лечат бесплатно абхазов, те возвращаются на родину. Но тем не менее, в любом случае надо будет находить какие-то компромиссные решения, но начинать нужно с подписания мирного договора. Без этого никуда.
Сейчас вообще интересное время. Вот некоторые страны живут в мире друг с другом без подписания мирных договоров, как Абхазия с Грузией или Россия с Японией, допустим. А в то же время ведутся войны без объявления войны. Поэтому у нас все как бы все относительно. Анастасия, а вот как депутат Государственной Думы Российской Федерации, назови основные направления, по которым Абхазия полезна россиянам, вот прям там топ-3 или топ-5. Зачем? Вот потому что зачастую сейчас читаешь в телеграм-каналах, опять это хватит кормить Абхазию, отстаньте, нам уже не до этого. Чем полезна Абхазия?
Ну, вот я совершенно не разделяю такую позицию, хватит кормить Абхазию. Нет, она имеет какое-то основание, конечно, под собой, мы уже это обсудили здесь, но когда даже мои коллеги, некоторые заявляют, что вот будете сидеть без света, пока не поумнеете. Ну, это тоже довольно-таки неконструктивный подход. На мой взгляд, в первую очередь, Абхазия важна для России как буферная зона, приграничная с Грузией. Во-вторых, это все-таки выход в Турцию. И не исключено, что чисто геополитически это может пригодиться даже в наших отношениях с китайцами, у которых тоже геополитически там ситуация не очень складывается в плане там, Тайвань, могут перекрыть и другие выходы в мир для китайцев, и будут ехать они все в основном через Россию. А тут они могут еще и этот путь избрать. Это первое вот направление, да, то есть безопасность. А второе – это выход, все-таки тоже выходы в мир. И третье, ну, естественно, туристическое. В первую очередь туристическое, мандарины. Интересно, красиво поехать. Ну, ты просил три, я три назвал.
Отлично, спасибо. Наказ избирателя выполнен прямо в эфире радио «Аврора». Что ж, друзья, благодарю вас за интерес.
Можно я еще добавлю?
Конечно.
Я еще, чтобы завершить, как депутат Государственной Думы, но все-таки от фракции КПРФ, я хочу сказать, что в работе с абхазами, как член межпарламентской комиссии, я буду приветствовать восстановление там полноценного гражданского общества, прямой демократии и вся власть народа.
Ура!
Ну и в завершении хотелось бы сказать на абхазском языке, переведу на русский. «Пстаза арасиху псадгилуб» – «Жить нужно ради Родины». Это вот такой сейчас последний тренд, озвученный, кстати, Царство Небесное, первым президентом Абхазии Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Это лидер Абхазии был, настоящий лидер. И вот этот тренд «Жить для Родины», а он сегодня есть, и среди моего поколения это сегодня прям вот номер один. Я надеюсь, что после выборов мы как раз будем сплотимся все абхазы и все жители Абхазии, армяне, русские, грузины, и будем строить свое государство, будем стараться, чтобы оно процветало.
Прекрасно. «Жить ради Родины» – девиз поколения свободы Абхазии. Спасибо вам, друзья, за интереснейший эфир. В студии «Радио Аврора» были Батал Геннадьевич Бегуа, кандидат юридических наук, эксперт в сфере международного права, и несравненная Анастасия Олеговна Удальцова, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, смотрите и слушайте «Аврору» на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Мир вам!